Диалоги с Генри Сардаряном.
Это прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствуем. Татьяна Ладяева у микрофона. Со мной в студии доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян. Генри, приветствую.
Здравствуйте, добрый вечер.
А эфир еще не начался. До того, как он начался, уже очень, ну, все-таки достаточно приличное количество комментариев под видеотрансляцией в группе ВКонтакте. С нетерпением ждали. Это, естественно, приятно. Мы поэтому
надо
будем ждать.
Эти
надо
ожидания.
Оправдывать ожидания. У нас тем впереди много, все интересные, все важные. Но, друзья, будем рады, если вы будете подключаться к нашей беседе, задавать свои вопросы, пишите в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Также можно позвонить по телефону прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. Начнем с того, что планируется встреча генсека НАТО Столтенберга с министром обороны США. Кроме того, с министром обороны Украины будут обсуждать, там, в том числе, встречи контактной группы по поддержке Киева. Но я так понимаю, что какие-то очередные поставки, наверное, оружия или финансовая помощь, да, вот что нового они там могут обсудить и каким результатом
прийти? Встреча будет проходить на базе «Рамштайн». Это традиционный формат, во время которого обычно обсуждаются военные поставки Украине. Здесь из нового, конечно, в первую очередь, это танки, которые запрашивают украинцы, которые, по всей видимости, им будут представлены. Вопрос только в том, какие, какой модификации и в каком количестве. Если речь идет о тех там 14-15 танках, о которых говорят, это, конечно, символическая такая поставка. Но если те заявления, которые за это время звучали, когда отдельные страны говорили, мы там 10 еще дадим, а мы еще 8, а мы 12... Там цифра переваливает за 100,
может
быть весомая поставка. Но, допустим, сейчас поставят эти танки, и мы их тоже там уничтожим. Но мы объективно понимаем, что это никак не закончится, если будет продолжаться подобным образом. Мы, если помните, еще в начале специальной военной операции вот так же обсуждали, что, ну, там, подумаешь, им джавелины поставляют. Угу. Потом, ну, подумаешь, им там какие-то ракеты поставили. Ну, какую-то артиллерию поставили.
Мы часто реагировали, да.
И это совершенно неправильно. Угу. И реагировать, как мне кажется, таким образом, что все, что будет поставлено на Украину, мы там перемолим, уничтожим. Конечно, перемолим, уничтожим. Там угу. Не существует другого сценария. Но ведь вопрос в том, какой ценой и что... Там речь идет о жизнях наших военнослужащих. И, конечно, было бы намного лучше заставить западные страны осознать, что любая такая поставка вооружений для них чревата очень-очень большими негативными последствиями. Потому что что им сегодня должно мешать осуществлять эти поставки? Вот какая мотивация или какая проблема у них сегодня есть, которая для них хотя бы является поводом задуматься?
Ну, пока газ, что... экономика, я так понимаю.
Да, ну, у них с этим проблем нет. Мы сказали, нет. Все, кто хотят покупать, могут покупать, пожалуйста. Вопрос и в экономических мерах, которые могут применяться. Вопрос в том давлении, которое мы могли оказывать внутри этих государств, что является критически важным, как мне кажется, на этом этапе. Вопрос в том, что, возможно, это прозвучит достаточно резко, ну, если какое-то государство заявляет, говорит, я сейчас отправляю вооружение для того, чтобы оно наносило ущерб вооруженным силам Российской Федерации. Ну, это же для нас законная цель, это вооружение будет против нас использоваться. Тогда возникает вопрос, мы там не базу какую-то предлагаем разбомбить или, я не знаю, мэрию города Праги, допустим. А вот конкретно этот груз, который начинает направляться, если его уничтожат еще на территории страны, откуда он направляется, это же вызовет панику у местного населения, которое скажет, ребят, вы уже нами рискуете, и вы нас
так,
втягиваете.
Так, а вот и скажут, Россия напала там, ну, не знаю, да, на какую-то новую страну.
Ну, мы, во-первых, очень часто слышим со стороны НАТО и со стороны американцев, что они максимально не заинтересованы в том, чтобы их затягивали в это противостояние напрямую. Мы же видели пример с падением ракеты на территорию Польши. Была украинская ракета, украинцы попытались раскрутить из-за этого, что это Россия, но у них это не получилось, потому что сами же поляки и американцы по-хорошему, даже не дожидаясь официального расследования, сразу же заявили, что Россия тут ни при чем. Почему? Потому что, конечно, они боятся прямого противостояния.
То есть, если сейчас выйдет Владимир Путин или, там, не знаю, Сергей Лавров и скажут, знаете, друзья, вот сейчас мы ударим, да, по этой поставке, еще когда она будет на такой-то территории, они это воспримут всерьез, услышат, и поставки не будет?
Мне сложно сказать, будут они или нет, но какова альтернатива? Вот, допустим, мы продолжаем таким же образом говорить, все, что вы поставляете на Украину, будет уничтожено на территории Украины. Ну, они еще не созрели до того, чтобы более тяжелые танки передавать. Они еще не созрели до того, чтобы передавать авиацию. Но кто сказал, что через 3-4 месяца они не придут к мнению о том, что... пора поставлять. Почему они сегодня поставляют то, что не поставляли 8 месяцев назад? Потому что по состоянию на сегодняшний день состояние украинских вооруженных сил более критическое, чем 7-8 месяцев назад. Чем хуже будет обстановка для украинцев, тем более мощные вооружения они будут получать от европейцев. Почему? Потому что их основная задача, они же могли взять и это все поставить разом Украине. Но понятно, что тогда бы уровень эскалации вышел бы на совершенно другие горизонты, и он был бы практически неконтролируемым для Запада. В данном случае они используют Украину как фактор нанесения ущерба России, как фактор сдерживания России и как возможность для того, чтобы максимально затягивать этот конфликт и заставлять Россию концентрировать колоссальные ресурсы на этом фронте. Но получается, мы играем по их повестке. Тут ситуация какая? Я несколько раз уже об этом говорил. Мы сидим за столом, играем в игру не даже с мошенником каким-то, который нарушает действующие правила, а мы играем в игру с человеком, который устанавливает правила и каждый раз их меняет, как
и
ему выгодно.
И сам же нарушает, в том числе.
А мы следуем тем правилам, которые устанавливаются. Если бы, знаете, сейчас речь шла о том, что у нас противостояние идет, значит, с Украиной, а наши западные оппоненты, они в нашем отношении из-за этого вводят санкции, ограничительные меры. Но на этом все, конечно, можно было бы задуматься о том, что наносить им прямой урон какой-то в настоящий момент, чревато тем, что мы можем втянуть дополнительные какие-то ресурсы поддержки для Украины. Но если нам в открытую говорят, мы поставляем эти вооружения, мы поставляем те вооружения, мы переобучаем их личный состав, тогда что еще они могут сделать? Ну, понятно, что непосредственно на территорию России там Чехия вторгаться, по всей видимости, не собирается. Максимум того, что она может сделать, это поставлять вооружение Украине, наемников поставлять туда, что она уже делает. Хуже, вряд ли чего-то хуже следует худшего от них ожидать. Поэтому для того, чтобы этот стол перевернуть, и установить собственные правила. Мне кажется, необходим неожиданный и резкий шаг, который кардинально поменяет расклад.
Ну,
да?
То есть мы будем диктовать правила таким образом,
конечно, приходится следовать. Повышать ставки. Другого способа. Тут необходимо понять. Все, вот период, когда у нас была просто специальная военная операция на Украине, это был начальный этап. Сейчас мы в действительности находимся в прямом противостоянии с НАТО на территории Украины. Мы имеем дело и с наемниками, и с инструкторами, и с вооружением передовым НАТО, с информационной войной, которую против нас ведут фактически страны НАТО. И чего тогда здесь ждать? Либо необходимы настолько жесткие ограничительные меры, в том числе экономические, чтобы они поняли, что, допустим, через неделю они замерзнут, если вот они сделают то, что сейчас делают. Либо что, я не знаю, они без электричества останутся. Ну, у них какие-то... Мы, я не знаю, предупредим какую-то из стран, у которой много инвестиций в России, что как только вы сделаете этот шаг, вы поставите что-то, мы в тот же момент национализируем все, что у вас есть на территории России.
То есть способы есть в любом случае, да, вот эти рычаги.
И мне кажется, настало время для того, чтобы мы их самым активным образом применяли, для того, чтобы поменять картину. Иначе мы сейчас, это пока незначимые поставки, но у них и не весна, они планируют самое такое существенное наступление в отношении наших новых регионов осуществлять, по всей видимости, весной и готовиться к тому, чтобы к весне сделать им поставки. И не нужно ориентироваться на то, что многие вооружения требуют длительной подготовки. Они не начинают подготовку тогда, когда объявляют об этих поставках. Они уже сейчас заранее ведут подготовку и фактически объявляют о поставках в момент, когда у них все для этого готово.
К слову, о наемниках, о которых мы их уже упомянули, украинские власти поручили оборону Артемовска иностранным наемникам и непрофессиональным военным, ну, по крайней мере, газета «Таймс» об этом пишет, непонятно, на кого ссылаются, да, чья это именно позиция, но насколько мы можем с этим согласиться и в целом, если порассуждаем, а как много непрофессионалов в украинской армии сейчас?
Ну, огромное множество их уже без разбора мобилизуют прямо с улицы, с автобусов, с рынков и практически без подготовки бросают в качестве пушечного мяса. Это для нас, конечно, трагедия, потому что такое ощущение, знаете, когда показывают фильмы про зомби, когда человек видит зомби, который еще вчера был его другом, братом, сестрой, я не знаю, кем-то, а сейчас ополоумевший уже ничего не понимает, на него только нападает. Вот здесь похожая ситуация, когда мы понимаем, что это, мы как говорим, что это один народ с нами, что у нас общая история, общая судьба, это же не просто слова, это в действительности с нами один народ, который зазомбирован, который превращен в фанатиков, которые выступают против собственного естества, пытаются уничтожить православную церковь на территории Украины. Ну, это кошмар. В целом это кошмар. А то, что именно иностранных наемников и непрофессиональных военных будут использовать на этом отрезке, с их точки зрения, наверное, логично, потому что наша операция по взятию Солидара, помимо того, что мы непосредственно взяли очень важный с стратегической точки зрения пункт, если бы он был неважным, его бы не обороняли такие силы и столько средств не потратили бы на то, чтобы его максимально долго удерживать. Мы взяли действительно стратегически важный пункт, но помимо этого, исходя из исключительно политической целесообразности, руководство Украины бросило туда колоссальное количество военнослужащих, которые были либо взяты в плен, либо уничтожены на этой территории. И как нас учат многие стратеги военного дела, я не являюсь военным специалистом, но азы более-менее да, владею. Как бы, речь о том, что сражаться нужно не за территорию, а за уничтожение армии соперника. Потому что если у соперника нет армии, территория, она автоматом отходит. Бороться за то, чтобы удерживать какие-то линии, оставляя все время сопернику армию, бессмысленно. Так как у украинцев может быть неограниченный финансовый ресурс, потому что он подпитывается Западом, и неограниченный ресурс военной техники, потому что не Украина ее покупает или производит, ее просто дают бесплатно практически, то единственное, в чем Украина ограничена в действительности, это человеческий ресурс, потому что у него не бесконечное количество людей, которых можно ставить под автомат и пускать там на линию фронта.
И наемников не бесконечное количество тоже.
Безусловно, да. И более того, я скажу, нам необходимо очень активно тиражировать эти истории с уничтожением наемников, чтобы рано или поздно эта тема стала заботить население европейских стран, из которых эти наемники приехали.
А я вот предлагаю это и сделать, потому что в том числе Лондон продолжает поддерживать, да, контакты с Киевом по поводу пропавших без вести в Солидаре как раз-таки двух граждан Великобритании. Это вот лишь, да, подтверждение того, о чем мы говорим, что там таковые люди присутствуют, и Великобритания ни в коем случае, то есть не отрицает этого факта. А по поводу поддержки Украины и помощи, которую продолжает оказываться, Украина и Евросоюз подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 миллиардов евро на 2023 год. Ну, вроде как, видимо, окончательная сумма будет таковой, а там уж посмотрим. Но мне, на самом деле, больше было интересно другое. Первые, это же кредит, мы это понимаем, что это надо возвращать. И первые выплаты ожидают через 10 лет, ну, с 33-го года. Значит, они ждут, что им выплаты по займам начнут возвращаться. А 10 лет — это немного? Что через 10 лет будет? Какая там сумма, да, в общей сложности будет? Непонятно. Будет ли Украина, что тоже большой вопрос, и в каком составе?
Значит, первое, что касается этих двух граждан Великобритании, которых найти не могут. Хрестоматийная история. Их представляют как волонтеров, и практически все наемники, которые приезжают сражаться на стороне Украины, им делают документы на то, что они являются волонтерами от местных украинских НКО. И у них, как правило, хранятся именно эти документы для того, чтобы, значит, взятки гладкие, как кого не уничтожат, они там эвакуацию организовывали, они питание подвозили или, значит, лечили несчастных азовцев каких-нибудь, в кавычках. В действительности там никаких...
Азов запрещен на территории Российской Федерации.
Скоро будет, надеюсь, будет уничтожен уже, и даже не будет необходимости об этом говорить. В данном случае, конечно, речь идет о том, что это наемники, и вот было бы прекрасно, если бы эти наемники и все остальные, после того, как были опознаны, чтобы в этих странах началась широкая дискуссия, что почему вы губите наших граждан? Вот куда? Почему вы их отправили сражаться на Украину? Непонятно за что. Непонятно, за что эти люди погибли. Когда их представляют как волонтеров и добровольцев, конечно, это красивая такая...
А разве не за большие вот деньги все-таки какие-то?
Так, это они отправляют за деньги, но у них есть члены семей, которые могут начать
разбираться
в этих вопросах. У них есть журналисты, которым было бы неплохо заинтересоваться и посмотреть, а как это... ну, хорошо, там один, два, но мы понимаем, что там только поляков несколько тысяч. Я не могу сказать, больше ли 10 тысяч, но вполне вероятно, что да. И американцев, и британцев, всех кого угодно, там очень много. И необходимо этот вопрос, конечно, все в большей степени прорабатывать. И для этого нам бы было неплохо, конечно, владеть сетями влияния внутри этих государств. И это касается и второй темы, которую вы затронули. Вот вы говорите, Европейская комиссия решила выделить,
значит,
18 миллиардов евро. Ну, чтобы было понимание, это где-то, ну, примерно 4-5 бюджетов как среднестатистической страны СНГ годовой. То есть это огромная сумма, в действительности очень большая. И никаких протестов, возражений со стороны европейских граждан. Вот мы же можем вспомнить, как три шкуры снимали с Греции за то, чтобы она возвращала свои задолженности. Мы помним, что каждый год Италия оказывалась перед риском фактического финансового коллапса из-за задолженности и невозможности реструктуризировать, значит, все свои финансовые задолженности перед Европейским Союзом. А в данном случае не обсуждаю вообще, вот никто не ставит вопрос, а вообще Украина сможет 18 миллиардов вернуть через 10 лет, если вообще непонятно, будет ли в следующем году Украина существовать.
Да, причем тут только, там уже не 18 миллиардов, там же цифра-то будет.
Конечно, ну вот я конкретно про данный случай. Вот Европейская комиссия решила 18 миллиардов на 10 лет. Будет ли Украина существовать через 10 лет? Вообще не очевидно.
Но они не отвечают себе на этот вопрос как-то?
Им, проблема в том, что для того, чтобы ответить на вопрос, его кто-то должен поставить. Там политическая система схвачена до такой степени, что вы нет сегодня деятелей мейнстримовых, которые этот вопрос вообще ставили бы. Чтобы вышел хотя бы, если не представитель правящей партии, вышел бы представитель парламентской оппозиции, либо какой-нибудь лидер общественного мнения. И выступил бы, сказал бы, ребят, у меня вот в моей деревне не хватает денег на, там, я не знаю, орошение. Или там в сфере здравоохранения у нас в стране, члене Европейского Союза, огромные проблемы с очередями, с техникой, с медикаментами. Вы куда вы 18 миллиардов даете Украине? 18 миллиардов даете на что? Кто-то за этот год из вас посмотрел, аудит провел, вот те деньги, которые мы до этого дали, они дошли до места?
Но там сейчас в Соединенных Штатах пытаются разобраться, да, там какой-то якобы более серьезный контроль будет над тем, куда деньги распределяются,
как обычно,
да, или
это
уходили.
Станет просто механизмом торга между двумя партиями, для того, чтобы себе повыгоднее позиции какие-то получить, выделить деньги на те отрасли экономики, которые поддерживают одну партию, но не поддерживают другую. Мне с трудом верится в то, что в этих условиях кто-то в действительности будет там сажать Байдена или снимать подвергать его процедуре импичмента полноценной.
Хотя такая практика частично была в Соединенных Штатах.
Есть, но не снимали еще.
Да, не снимали. А по поводу украинского конфликта еще важное, ну, событие. Все-таки коллеги из газеты «Известия» взяли интервью у украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Успели ознакомиться?
Да, конечно.
Очень большой материал. Да, советуем слушателям тоже почитать, если есть время и такое желание, так точно. За что я, честно говоря, в этой статье больше всего зацепилось. Там, значит, Медведчук говорит, что надо создать политическое движение, ну, имеет в виду на территории Украины, и процитирую, из тех, кто не сдался и кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы. А действительно ли возможно создание на территории Украины вот каких-то других движений и настроений?
Я думаю, нет. Я думаю, все, что описано в статье господина Медведчука, ни с чем из-за этого спорить я не смогу. Это в действительности так. И его анализ, касающийся восприятия холодной войны со стороны Соединенных Штатов и со стороны России, и анализ восприятия Украины со стороны Запада и России. Я напомню, что в статье говорится о том, что Запад воспринимает Россию как проигравшую сторону в холодной войне, поэтому любые ее притязания, амбиции и интересы воспринимает как бред, потому что исходит из древнеримского тезиса «горе побежденным», что раз вы проиграли, мы что говорим, вы то и делаете, куда вы там вообще лезете. А Россия ошибочно полагала, что она не проиграла в холодной войне, а просто вышла из этого противостояния, и теперь совместно с Западом будет строить новый дивный либеральный идеалистический мир. Ну, это термин не использует, но мы именно это и подразумеваем. Это все правда. И то, что на Украине было бы неплохо, если бы было руководство, которое осознает, что ее безопасность способна гарантировать только нейтральная позиция и отказ от того, чтобы ее превращали в поле для выяснения геополитических амбиций и решения этих задач на ее территории, это все, с этим сложно спорить. До 24 февраля 2022 года. До этого момента это то, о чем говорил наш президент Владимир Владимирович Путин в декабре месяце тогда еще, предлагая западным странам обсудить гарантии безопасности для России, которые в том числе заключались бы в том, что у Украины должен быть нейтральный статус. Нас же тогда никто не послушал. Не то, что не послушали, нас даже не стали слушать. Нам сказали, что это не ваше дело, мы вообще не собираемся ничего такого обсуждать. Дело о вступлении в НАТО Украины, это дело суверенного выбора Украины. Прекрасно. Значит, у Украины не должно быть суверенного выбора. Значит, Украина не должна обладать суверенитетом. Если вы воспринимаете вопрос таким образом, значит, некому должно быть осуществить этот выбор. Другого варианта и другого выбора нам физически не оставили. Более того, Украина сегодня является за вот этой ширмой, как ее там рисуют, демократии европейской и высших человеческих ценностей, которые якобы преследует украинское руководство. Мы имеем дело с фактически диктатурой, в которой никакой альтернативной точки
никакой
зрения,
оппозиции не может
никакой
быть.
Оппозиции, никакой второй точки зрения как таковой, не то что альтернативной, второй точки зрения существовать не может. Ну, я не буду далеко ходить, там говорить про журналистов, которых убивают и сажают, говорить про запрещенные политические партии. Вы посмотрите, что они сегодня делают со своим же представителем администрации, с Арестовичем, который заикнулся о том, что, по всей видимости, это украинское ПВО упало на жилой дом. Его такому астракизму подвергли, что он уже не знает, что еще написать, 10 раз извинился, извинения
назад
взял.
Чтобы как-то, да, изменить эту ситуацию.
И говорит, это же всего лишь одна из версий, куда вы? Его уже там вешать предлагают. Поэтому здесь какие-то движения, еще что-то создавать в настоящий момент уже поздно. Необходимо, если есть ресурсы, возможности и энергия для этого у отдельных лиц, там необходимо не общественно-политическое движение, которое будет говорить, необходимо движение сопротивления нынешнему украинскому руководству, которое будет делать все для того, чтобы эти территории перешли на сторону России, вошли в состав нашего государства. И чем быстрее это произойдет, тем скорее закончится конфликт.
Небольшая пауза впереди, через несколько минут вернемся.
Диалоги с Генри Сардаряном.